На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе подытожим политический год для Армении. Обсудим инициативу дагестанских властей социализировать детей боевиков. Послушаем беседу с абхазским лидером Раулем Хаджимба. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях: в Ираке жертвами нападения в Наджафе стали 8 человек. В Стамбуле полиция расследует нападение на ночной клуб в новогоднюю ночь. Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея вскоре создаст межконтинентальную ракету. В священном для шиитов иракском городе Наджаф при нападении двух смертников погибли не менее 8 человек. Полиция и медики сообщили, что сегодня при нападении на контрольно-пропускной пункт Наджафе были также ранены более 20 человек, большинство которых полицейские. Очевидцы сообщили агентству ДПА, что нападавшие открыли стрельбу, после чего привели в действие пояса со взрывчаткой. Накануне нападения произошло на рынке в Багдаде, погибли 28 человек. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская суннитская группировка «Исламское государство». За нападение в Наджафе пока никто на себя ответственности не взял. Джихадисты в последние недели чаще устраивают нападения на фоне наступления иракской армии на Мосул, который находится под контролем «Исламского государства» с 2014 года. В Стамбуле 39 человек убиты, около 70 ранены в новогоднюю ночь. Неизвестный нападавший открыл стрельбу из автоматического оружия. По данным главы МВД Турции, среди жертв 16 иностранцев. Их гражданство уточняется. Преступник застрелил полицейского и еще одного человека перед входом в клуб, а войдя в него, открыл беспорядочный огонь по собравшимся. Глава МВД позднее уточнил, что ему удалось скрыться. Ночной клуб «Рейна», один из крупнейших в Стамбуле, находится в историческом районе Ортакёй. Во время нападения в клубе находились более 500 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Северокорейский лидер объявил, что его страна находится на последнем этапе создания межконтинентальной баллистической ракеты. В новогоднем телеобращении к народу Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея поднялась к высотам ядерной державы в 2016 году и в скором времени станет обладателем межконтинентальной баллистической ракеты. Западные агентства, ссылаясь на мнение ученых, утверждают, что Пхеньяну еще предстоит несколько лет работать над созданием межконтинентальной ракеты, способной нести ядерный заряд. В Южной Корее глава правительства, исполняющий обязанности президента, в новогоднем обращении к нации заверил, что Сеул значительно увеличивает расходы на оборону в связи с угрозой конфронтации с Северной Кореей. В 2016 году Северная Корея провела 2 ядерных испытания и несколько испытательных пусков баллистических ракет. Президент Украины Петр Порошенко посетил вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобушар, а также послом США на Украине Марией Йованович командный пункт в районе Широкино Донецкой области, чтобы поздравить украинских военных с Новым годом. Об этом глава государства написал в Facebook. «Приятно, что украинские защитники имели возможность услышать от наших американских друзей: мы защищаем не только украинскую независимость, но и ценность всего демократического мира», отметил Порошенко. Ранее по итогам украино-американских переговоров официально сообщало, что стороны отменили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения России обязательств в соответствии с минскими договоренностями и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. С 1 января в Чехии начнет работать специальное подразделение по борьбе с ложными новостями и дезинформацией, исходящей со стороны иностранных государств, в том числе из России. Центр по борьбе с терроризмом и смешанными угрозами, о создании которого МВД Чехии сообщило в октябре 2016 года, должен отслеживать любые угрозы внутренней безопасности страны, от угроз со стороны экстремистов до кампании по дезинформации населения страны. Ранее сообщалось, что подразделение в составе МВД будет состоять из 20 человек. В их обязанности в том числе будет входить информирование чиновников о том, как следует реагировать на распространение дезинформации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на спортсмена Расула Мирзаева в Москве. Подозревается трое мужчин, которые проникли в квартиру Мирзаева, избили его и несколько раз стреляли в него из травматического пистолета. После операции его жизнь вне опасности. В августе 2011 года боец смешанных единоборств Расул Мирзаев в ходе конфликта в центре Москвы у ночного клуба «Гараж» ударил студента Ивана Агафонова. Пострадавший был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание. Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября 2012 года приговорил Мирзаева к 2 годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности и освободив спортсмена из-под стражи в зале суда. В январе 2013 года Мосгорсуд оставил в силе приговор Мирзаеву, отклонив жалобу родственников Агафонова, которые сочли решение замоскворецкого суда необоснованно мягким. В селе Ярыксу Новолакского района Дагестана убиты 2 боевиков. По предварительным данным, это Магомед Султанов, известный среди боевиков как Ибрагим, и Анвар Гаджиев, известный как Абдурахман.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Армения проводила многотрудный 2016 год, ознаменовавшийся 4-дневной апрельской войной, очередной вспышкой в Карабахе. Мы посмотрим на реакцию международного сообщества на случившуюся эскалацию, подведем промежуточные итоги работы нового премьер-министра и оценим шансы политических игроков на предстоящих в этом году парламентских выборах. С политологом, замдиректора Института «Кавказ» Сергеем Минасяном.
Сергей, давайте подытожим этот год. Для Армении на самом его исходе снова случилось обострение в Карабахе с погибшими с обеих сторон. Это породило претензии к ОДКБ, а с другой стороны Николай Бардюжа в своем заявлении назвал провокационной активность Азербайджана. Кроме того, впервые употребил термин «Нагорно-Карабахская республика». Это вроде как можно расценивать как успех. Как, по-вашему, ОДКБ действительно не отреагировало должным образом на случившееся?
Ну, ОДКБ отреагировало так, как оно отреагировало. Понятно, что, в принципе, с учетом специфики ОДКБ как организации, в которой из-за фактора России включены страны, интересы которых, в принципе, в сфере безопасности и внешней политики, мягко говоря, не совсем совпадают. Но, с другой стороны, понятно, что включение в военно-политический блок включает в себя также и некоторые обязанности и, скажем так, некую необходимость реагировать на проблемы стран-участников, даже если тебе этого не хочется. Так как, исходя из всего этого, из всех этих обстоятельств, понятно, что продолжающаяся ситуация, когда ОДКБ вынуждена каким-то образом реагировать на действия Азербайджана против Армении в тех случаях, когда, скажем так, положение ОДКБ на них распространяется, и очевидно, что действия Азербайджана, они не случайны, и как бы военно-политический резон Азербайджана в том-то и заключается, чтобы как бы создать проблемы и сложности для Армении ввиду ее членства в организации, которая как бы дает гарантии в сфере безопасности и внешней обороны, соответственно, УДКБ вынуждено реагировать так, как оно реагирует, то есть без непосредственного прямого, скажем так, вовлечения, но в том числе путем заявлений генсека Бордюжи, который фактически в первый раз употребив выражение Нагорно-Карабахской республики, тем самым дал месседжи Азербайджану, что дальнейшие попытки такого рода, скажем так, обострений на границе с Арменией будут вынуждать ОДКБ реагировать на действия Азербайджана, даже с учетом того, что ОДКБ этого очень не хочет.
Я правильно поняла, что армянские власти официально не обращались в ОДКБ по вопросам вот военной активности Азербайджана?
С военной точки зрения, как бы никакой необходимости в ОДКБ, естественно, речи не идет. События, скажем так, тактического масштаба, к сожалению, погибли военнослужащие, были потери с азербайджанской стороны. Проблема политическая, то есть проблема в том, что в силу определения феномена неделимости безопасности, даже гибель или даже как бы серьезное нарушение границы Республики Армении должно влечь в себя также реакцию ее формальных военно-политических союзников. Поэтому Армения старается официально в таких случаях не обращаться к ОДКБ, потому что очень хорошо понимает, что такого рода обращение может создать еще больший кризис в ОДКБ, которая сама по себе является достаточно аморфной как бы структурой. С другой стороны, понятно, что по неформальным каналам Армения пытается давить и высказывать свое мнение и на страны-участники, и на секретариат ОДКБ, результатом которого и явилось достаточно, я бы сказал, для ОДКБ резкое и весьма, скажем так, недвусмысленное выступление генсека Бордюжи.
Сергей, в сентябре в Армении появился новый премьер-министр. Как вы оцениваете его деятельность на этом посту? Что он успел сделать хорошего?
Ну, понятно, что за пару месяцев чего-то кардинального изменить в стране, которая находится в серьезном и экономическом, и социальном, и политическом кризисе, вряд ли можно было сделать. И особых, как бы, скажем так, ожиданий у экспертов не было, в отличие от общественности, у которой, я бы сказал, были даже чересчур завышенные ожидания от смены правительства и нового премьера. С другой стороны, мне кажется, что хорошо понимая ограниченность, скажем так, экономических или политических рычагов изменения существующей реальности, нынешний новый премьер-министр и его правительство очень хорошо поняли то, что нужно общественности и населению Армении. Хотя бы создание у них надежды на то, что правительство пытается провести какие-то серьезные реформы и изменения. Создать, если можно сказать, некую надежду на них. Иными словами, просто хорошенько пропиарить будущие возможные какие-то шаги нового правительства, которые, в принципе, не исключено, что будут сделаны, но уже после ожидаемых в апреле парламентских реформ, которые в силу того, что Армения стала парламентской республикой, имеют для Армении особое значение. Таким образом, можно сказать, что то, что успел сделать премьер, это смог пропиарить в восприятии Армении то, что новое правительство кардинально отличается от всех предыдущих по своим качествам. Но, с другой стороны, особых надежд пока не должно быть, потому что времени не очень так и много прошло, с учетом всей сложности экономических, политических и социальных проблем, которые накопились в Армении.
Кроме того, в обществе очень бурно оценили вступление Карена Карапетяна в РПА. Каков ваш прогноз по парламентским выборам в наступившем году? Приходится ли нам сомневаться в победе республиканской партии?
Ну, мягко говоря, очевидно, что у республиканской партии, по, скажем, даже с учетом того, что с принятием нового избирательного кодекса возможность так называемого, скажем так, банального административного ресурса существенно будут ограничены. В результате этого, я думаю, что административный ресурс будет пересечен в не вполне, скажем так, справедливую пропагандистскую и пиар-компанию, которой будет пользоваться республиканская партия. Но при всем этом, скажем так, позиции республиканской партии достаточно сильны, в том числе и за счет того, что мы пока не видим на оппозиционном поле, скажем так, так называемой второй пирамиды. Мы не видим объединения оппозиционных сил, которые могли бы противостоять республиканской партии или ее сателлитам. Так что в этом плане на данный момент можно говорить, что шансы республиканской партии выглядят достаточно солидными. Удастся ли некоторым деятелям оппозиционной партии, ну, например, первому президенту Леониду Петросяну, или же каким-то иным маргинальным или полумаргинальным оппозиционным силам второго плана объединиться или, скажем, создать некую волну черного и белого, примерно как было, скажем, в Грузии в 2012 году. Ну, теоретически это возможно, но я пока еще сомневаюсь. Но я думаю, что есть еще пару месяцев, в результате которых внутриполитическая картина Армении более-менее прояснится. Последние интриги исчезнут, будет как бы сформирован весь предвыборный ландшафт Армении. Тогда я на ваш вопрос могу более, с большей определенностью сказать. Но пока я не вижу, что республиканская партия как бы кардинально что-то может помешать ее успеху на выборах.
Но, тем не менее, активизация на оппозиционном поле же сейчас достаточно
высока. Да, конечно, конечно. Но оно, разъединено.
Вы считаете, что шансы вот у таких новых игроков, да, я имею в виду бывшего министра обороны, который создает свой блок, и еще блок Пашиняна, Марукяна и Саркисяна, вот как эти их шансы вы оцениваете?
Вы знаете, мне кажется, на данный момент главная интрига зависит от того, удастся ли первому президенту расшатать как бы это, политическую лодку в Армении. Потому что уже первое его заявление, которое кардинально отличалось от всех заявлений как оппозиционных, так и правящих политических лидеров, оно вызвало достаточно серьезную волну резонанса политического, как бы социального, внутриобщественного. Удастся ли первому президенту повторить то, что ему уже удалось почти что сделать в 2007-2008 году, если вы помните, на тогдашних президентских выборах, или нет, от этого многое будет зависеть, потому что Леонтер Петросян вышел, скажем так, с программным лозунгом, в котором были месседжи всем политическим акторам и в Армении, и вне Армении, способны на Армению повлиять. И главный посыл был в том, что он пытается быть главным оппозиционным деятелем Армении, что, естественно, вызвало намного более жесткую реакцию не со стороны республиканской партии, а со стороны его коллег из оппозиционного поля. И вот в этом, мне кажется, на данный момент и кроется основная интрига. Удастся ли действительно взять под себя все оппозиционное поле или нет. Если не удастся, то тогда как бы возможности политических сил второго круга, в том числе и бывшего министра обороны, и блока Марукяна, Саркисяна, Пашиняна или каких-то иных сил, они могут повысить. Если нет, то тогда уже возникает вопрос, а сможет ли Леон Терпеса не только взять, но и объединить оппозиционное поле, которое может создать альтернативу, скажем так, провластному полю в лице республиканцев и, возможно, также еще и примкнувших к ним в той или иной степени партии Дашнакцицов.
Это была беседа с политологом, замдиректора Института Кавказ Сергеем Минасяном.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Уходящий год в Абхазии ознаменовался серьезным политическим кризисом, острая фаза которого пришлась на последние недели. Однако властям республики удалось удержать ситуацию под контролем, пусть ценой определенных уступок оппозиции. Итоги года для самопровозглашенной республики Абхазия подводит политик, которому, собственно, и пришлось принимать трудное компромиссное решение. Это абхазский президент Рауль Хаджимба. С ним побеседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Рауль Джункович, это для «Эхо Кавказа», это радио, это вечерняя передача, поэтому добрый вечер.
Добрый вечер.
Рауль Джункович, 2016 год завершается. Каким был для вас этот год?
Непростым. Были и хорошие моменты, были и трудные времена, но в целом год завершен, и, я думаю, результаты неплохие, свидетельство тому как раз таки вот те цифры, которые мы имеем и по нашим бюджетным показателям. Страна может, это можно говорить утвердительно, жить, развиваться. Да, есть финансовая помощь Российской Федерации. Мы благодарны России, она нам позволяет создавать дополнительные возможности во всем направлениям. Но мы всегда говорили, ориентиром в нашей экономике должны стать свои собственные возможности. И они позволят нам стать совершенно другой страной.
Какое событие для вас в 2016 году было со знаком «плюс»? Какое событие было наиболее позитивным? И что было самым трудным?
Для всего нашего народа было достаточно положительным проведение чемпионата мира по версии КАНИФА. Отношение людей вот к такого рода массовым мероприятиям. Оно объединяет людей, оно создает возможности быть единым сообществом. Мы были все в едином порыве, болели за свою команду. Ну, на неделю, правда, это хватило нашего единства. К сожалению, потом опять начинаются все эти наши политические распри. Да, есть определенные сложности, и люди должны высказываться. Это нормальный процесс, но все эти процессы должны проходить в рамках нашей Конституции, закона. И вторая часть вашего вопроса. Конечно, все время находиться на грани фола, видеть то, что происходит и в стране, и в стане оппозиции, и что власть не всегда успевает вовремя реагировать на все те вызовы, которые, к сожалению, есть. Эти вызовы не характерны только для нашей страны. Мы являемся частью этого мира, если даже мы и не такие уж велики, но и на нас все это отражается, и достаточно сложно. Поэтому те процессы, которые вылились в конце года в так называемый сход, к сожалению, в привязке к некоторым экономическим вопросам, вопросам взаимоотношений с Россией, которые были представлены оппозиции, может быть, для того, чтобы вывести людей, показать, что все плохо. Но самое главное, то, что мы получили. Все те, кто организовывал это, увидели, что молодое поколение, которое пытались использовать как инструмент, оказалось выше, чем те, кто организовывал и готовил сход. Нужно нам жить спокойно, нам нужно создавать условия для того, чтобы страна состоялась. Конечно, много недостатков, и хотелось бы, чтобы это было быстрее изжито, но это непросто.
Каким бы вам хотелось, чтобы был 2017 год? Что вы от него ждете?
Хотелось бы, чтобы страна быстрее поднималась бы с колен. У нас есть эти реальные возможности. Я неоднократно об этом говорил. У нас есть ресурсы. Мы просто неправильно их используем. Мы неправильно их оцениваем. Но жизнь доказала, особенно последние вот два года. Да, говорят, вот вы все это делаете за счет администрирования. А кто нам мешал до этого за счет администрирования поднимать вопросы налогопоступлений, вопросы, связанные с правильным использованием тех же финансовых средств, которые идут из России? Все это можно было бы и тогда сделать. Я надеюсь на то, что в 2017 году мы все вместе уже, не противоборствуя друг другу, сможем создать такие условия, которые позволят Абхазии в дальнейшем потихоньку, никто не говорит о том, что это будет стремительный такой бег в лучшую жизнь. Мы должны сделать так, чтобы страна состоялась и была бы совершенно другой. Верю в то, что вопросы, связанные с конституционной реформой, со всеми теми обещаниями, которые выдавались, пусть никто не ожидает, что это можно реализовать в течение, предположим, одного месяца, одного года. Это длительный процесс, но к этому нужно идти, не сворачивать. И мы, во всяком случае, это делаем. Просто наполнение этой конституционной реформы должно быть достаточно серьезным, а не так, как мы сегодня это делаем. Мы практически, не получив еще конституционного суда, его уже похоронили. Мы практически в борьбе за должностные регалии забыли о том, что нам нужны профессионалы. Нам нужны люди, которые вне зависимости, он выражает интересы власти или оппозиции, туда должны прийти люди, знающие, зачем они приходят, знающие, что такое конституционное право, знающие законы и могущие их правильно использовать. К сожалению, наверное, политические распри привели к тому, что интерес вот в таком отношении получил преимущество, чем то, что должно было объективно сложиться при формировании этого конституционного суда.
Рауль Джункович, у вас есть семья, у вас есть супруга, дети. Мы, как правило, ничего о них не знаем и не слышим. Если можно, несколько слов о вашей супруге. Что она значит в вашей жизни?
Я так же, как и любой нормальный человек, люблю свою семью, я ее оберегаю. А тем более, когда ты находишься вот в той роли, в какой я нахожусь, не хотелось бы, чтобы каждый раз кто-то дергал бы и как-то это сказывалось бы на наших внутрисемейных отношениях. И так очень сложно. Откровенно вам скажу, что все, что не происходит в стране, отражается на членах моей семьи. Поэтому не очень-то хочется их вот представлять на всеобщую публику. Им и так нелегко. Супруга, мне с ней легко, я, откровенно говоря, не знаю каких-либо проблем в доме. Она является практически держателем всего того, что называется семейным очагом. Мне не до дому, мне, честно говоря, не приходится сейчас заниматься вот нашими внутренними проблемами домашними. Откровенно говоря, дети, какими бы они ни были взрослыми, все равно воспитание продолжается, пока мы живы, пока мы есть.
Рауль Джункович, где ваши дети, что они закончили, где они работают, где дочка, где сын, если можно?
Девочка закончила первый медицинский институт имени Сеченова, закончила ординатуру, сейчас готовится в аспирантуру, работает в московском роддоме. И надеюсь, что в ближайшее время, после завершения и этого процесса учебного, вернется сюда, не замужем. Сын? Студент 6-го курса, тоже медицинского института. Надеюсь, в ближайшее время закончит и будет здесь уже.
Где вы будете встречать Новый год?
Дом. Никогда, нигде за все годы не встречал Новый год вне дома.
С каким настроением?
Вы знаете, у меня всегда хорошее настроение. Я всегда жду лучших времен. Я оптимист по жизни, как бы ни было трудно. Я знаю, что у нас народ хороший, добрый. Конечно, многих людей волнуют наши проблемы, недостатки. Но это все связано с жизнью. Я верю в свой народ, верю в то, что у нас все сложится.
Если можно, несколько слов об Эхо Кавказа и о его роли в информационном пространстве, на ваш взгляд.
Эхо Кавказа – одно из тех, которое объективно дает картину тех процессов, которые происходят внутри здесь у нас и вокруг нас. Если есть даже некие моменты, связанные с журналистским отношением, за это судить нельзя. Объективность, доступность – это самое важное для любого издания.
Эхо Кавказа читают и слушают люди из разных стран. Если можно, ваше пожелание в новом году всем слушателям, читателям Эхо Кавказа.
Самое главное в том сложном мире, в котором мы сейчас живем, наверное, нужно желать мира, добра, здоровья, чтобы не было тех проблем, которые очень сложно сказываются на нынешнем этапе вот, взаимоотношений больших государств. Вот любые столкновения, любые вот сложности между ними не могут не отражаться на нас с вами. Хотелось бы, чтобы они нашли общий язык, смогли бы выйти из этого тяжелейшего кризиса. А мы, в свою очередь, продолжать жить, любить друг друга, уважать друг друга, относиться с пониманием к тем трудностям, которые есть. Ну и просто солнце над головой, мира нам всем. Самое важное, чтобы наши дети росли и не знали бы тех проблем, которые, к сожалению, мы с вами уже пережили.
Итоги года для самопровозглашенной Республики Абхазия подводил абхазский президент Рауль Хаджимба. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Ломатова.
Во время визита в Грузию трое американских сенаторов заявили, что будут добиваться ужесточения санкций против России и президента Владимира Путина в ходе своей деятельности в Конгрессе США. Сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины, сказал после прибытия в Тбилиси 1 января, что надеется сделать 2017 год наступление. «Пришло время потеснить Путина», — подчеркнул сенатор. Пришло время, чтобы новые санкции тяжело ударили по Путину как личности, а также по российскому энергетическому и банковскому секторам, сказал Грэм, который совершает поездку по Грузии вместе с сенаторами Джоном Маккейном, республиканцем от штата Аризона, и Эми Клобушар, демократкой от штата Миннесота. В первый день Нового года сенаторы посетили село Хрувалети Горейского района, по которому проходит линия де-факто грузино-юго-осетинской границы, и пообщались с местным населением. Джон Маккейн вручил жителям села новогодние подарки. Сегодня же сенаторы проведут встречу с премьер-министром Георгием Кверикашвили. Завтра американская делегация встретится с грузинским министром обороны Ливаном Изория, посетят совместный центр тренировок и оценок Грузия-НАТО, расположенный в Карцанисе, также поздравят с Новым годом грузинских и американских военных. С сегодняшнего дня в Грузии в силу вступает несколько значимых инициатив в сфере налогообложения. С Нового года будет задействована так называемая эстонская модель уплаты налога на прибыль. Это означает, что компания или производство облагается указанным налогом в случае распределенной прибыли и освобождается, если полностью реинвестирует прибыль. Кроме того, с 1 января повышается акцизный налог на табачные изделия, нефтепродукты и легковые автомобили, а также объем сборов в игровом бизнесе. С 1 января в силу вступает эстонская модель. Это отсроченный налог на прибыль, который дает возможность иметь лучшую инвестиционную среду. Это дает нам возможность оставить для бизнеса дополнительно полмиллиарда долларов. Эта сумма будет мобилизована в бизнесе. Она может быть использована для внутреннего инвестирования, ее могут использовать иностранные инвесторы. Это уникальная модель, которую мы используем в регионе, первыми сообщил Интерпресс-Ньюс председатель парламентского финансово-бюджетного комитета Иракли Кавзанадзе. Президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба поздравил абхазский народ с Новым годом, сообщает информагентство «Абсны Пресс». В послании абхазского лидера в частности говорится: «Мы в полном объеме выполнили все социальные обязательства, включая повышенные, и будем впредь уделять самое пристальное внимание социальной поддержке граждан. Развиваются наши связи и контакты со странами, признавшими независимость Абхазии».
Региональные новости читала Любовь Поматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Дагестанские власти озвучили весьма спорную инициативу. Они предложили совместно с муфтиятом республики создать интернет для реабилитации и социализации детей бывших боевиков и погибших силовиков. Реализация эксперимента начнется, по иронии судьбы, в здании ваххабитской школы под Хасавюртом, которую в прошлом построили и финансировали экстремисты. Социализация детей убитых боевиков – необходимый и важный шаг, говорят эксперты. Однако, по их мнению, подход дагестанских властей к этой проблеме совершенно неграмотный. Моя коллега Амина Умарова побеседовала об этом с Екатериной Сакирянской, директором проекта по России международной кризисной группы.
Дагестанские власти вместе с муфтиятом республики решили создать такой интернат, где они хотят реабилитировать и создать условия социализации для детей бывших боевиков. Хотят также, чтобы с этими детьми общались дети погибших силовиков. Ну, такая благородная, значит, у них цель, чтобы они сдружились. И в то же время они ссылаются на позитивный опыт в Ингушетии. Вот как вы относитесь к этой идее и чем ингушская практика показала себя с лучшей стороны?
Мне кажется позитивным то, что власти задумываются над тем, как помочь и поддержать детей из семей боевиков. Мы прекрасно знаем, как в Дагестане относятся к этим семьям. Они все поставлены на так называемый профилактический учет. Это значит, что за их матерями практически постоянно следят сотрудники силовых структур. Де-факто ограничено их передвижение по республике. Им очень сложно трудоустроиться. Все дети из этих семей тоже находятся вот на некотором учете. Понятно, что они являются объектом внимания органов опеки, которые время от времени проверяют, что с детьми происходит. К детям приходят в детский сад. Мы знаем, что там, например, в Чеченской республике были случаи, когда детей отчисляли из детских садов. То есть там просто репрессивные меры в отношении таких детей применяются. Вот здесь впервые попытка что-то положительное сделать для детей. Но сама по себе идея, мне кажется, не продуманной, не проработанной до конца, не прошедшей какую-то экспертную поддержку. А все, что делается для профилактики экстремизма, да, по всей видимости, с этой целью создается такое учреждение, должно быть очень взвешено, очень высокий риск навредить.
Какой позитивный опыт у ингушской попытки вот так вот социализировать детей? Ведь еще не выросло это поколение детей, может быть, там они где-то месяц, два-три пообщались. Как можно уже судить о позитивном опыте?
Мне кажется, есть большая разница между лагерем детским и школой. Когда мы создаем школу, то мы детей этих выделяем в отдельную социальную категорию. По принципу того, что сделали их отцы. Не сами дети, а отцы. Мы помещаем этих детей в отдельное учреждение, по сути закрытое, где они будут учиться. Я думаю, что, во-первых, очень мало кто из родителей захочет это добровольно сделать.
Вы говорили, что там эти дети без отцов. Там, по-моему, есть и дети, у которых были убиты и мама, и папа.
И мать
тоже.
Да. Да. Есть круглые сироты, да, которых бабушки воспитывают за опекуны.
А что предполагают этих детей изъять? Будет ли сопротивление? Скорее всего, будет, я думаю, что вряд ли.
Я абсолютно уверена, что подавляющее большинство матерей не только добровольно не отдадут, но будут всеми возможными путями сопротивляться. У многих женщин вот из этой среды случилась паника. Вот мне некоторые писали, я знаю, что другим моим коллегам приходила информация о том, что просто случились панические настроения у вдов боевиков или у женщин, чьи мужья отбывают сроки за участие в НВФ в тюрьмах. Прошел слух, что будут отбирать детей. А здесь еще вот такой дикий страх. Мне кажется, что это вот совершенно ненужную нервозность создает. Просто нужно действительно обсуждать и с этими семьями, узнавать, какие у них потребности. Но мне кажется, она должна быть организована иначе. Не путем сегрегации, выделения этих детей, а путем поддержки их. Вот, например, если бы были выделены какие-то целевые места для ребят из таких семей, наоборот, в элитных школах в городе, где они бы среди других детей учились, но у них была бы какая-то дополнительная поддержка. Если бы им предложили какие-то кружки, какие-то занятия, увлечения дополнительные, да, может быть, какая-то психологическая поддержка и помощь, может быть, финансовая поддержка. И развитие этих детей в обществе, не выделяя только побочных эффектов, настолько непродуманная вот эта вся инициатива, и то, что они так объявлены без всякого предварительного обсуждения, такой просчет серьезный. И вот вернувшись к опыту Ингушетии, чем он отличается, да, вот те лагеря очень здравые, потому что это летний отдых, это ненадолго. И что очень важно, в этом лагере, насколько я понимаю, дети не знали, кто чей ребенок, да, кто там сын боевика, кто сын полицейского, до самого последнего момента. Они все общались, они сдружились очень. Потом уже в конце им сказали, буквально перед отъездом, было бы очень здорово, если бы этот лагерь не был такой разовой акцией, чтобы эти дети продолжали как-то свои контакты. Ингушетия маленькая республика, это гораздо легче сделать, чем в условиях Дагестана. Вот мировой опыт и в мусульманских странах, и в европейских странах, о том, как более мягко и тонко подходить к этим вопросам, так, чтобы молодежь услышала, так, чтобы воздействовать на эмоции, так, чтобы укрепить семью, потому что кто, как не отец или мать, захочет защитить своего ребенка, или если они видят, что он встал на путь радикализации, спасти его жизнь. Ведь все понимают, чем закончится поездка в Сирию. Это билет в один конец чаще всего. Поэтому, но родители растеряны, они испуганы, они не знают, куда обратиться, они не знают этих признаков радикализации, они сами себя успокаивают, им кажется, что это сложный подростковый возраст, и он пройдет. На самом деле, есть какие-то достаточно простые или более сложные приемы, как помочь таким семьям, научить их, что делать в такой ситуации, кому обратиться за помощью, как разговаривать со своими детьми.
Вот такое ощущение. Не борется ли власть со следствием, а не причиной? Вот в том же Дагестане масштабная коррупция, отсутствие рабочих мест, собственного жилья, нет будущего у молодого поколения. Или молодежь радикализируется прямо на ровном месте без причины?
Да, конечно, без причины. Да, люди не рождаются террористами. Надо сказать, что такие проявления есть во всех практически странах. Мы же видим сейчас, что в ИГИЛ съезжается радикальная молодежь со всего мира, из Европы, из Америки, где, казалось бы, нету тех глубоких системных проблем, которые есть у нас. Но здесь вопрос масштаба, да. Если общество нездоровое, в здоровом обществе тоже есть радикальные и ультрарадикальные элементы, но их гораздо меньше, чем в обществе, в котором присутствуют такие серьезные проблемы, с которыми сталкиваемся мы на Северном Кавказе и, может быть, в России в целом. И поэтому понятно, что нужно работать на разных уровнях. Нужно работать на макроуровне, прежде всего на уровне общества, на уровне государства, устранять системные проблемы, такие как коррупция, произвол чиновников, клановость, беспредел силовиков, грубейшие нарушения прав человека, которые являются очень мощным катализатором радикализации, такие как нарушение прав на свободу вероисповедания, преследование за религиозные убеждения, как в Чечне, ну это просто уже нарушает настолько очевидно гарантированные Конституцией права на свободу совести. И целый ряд других проблем. Это нужно делать, безусловно, на уровне государства. Но есть дальше и мезоуровень, и макроуровень. На мезоуровне нужно работать с группами, с общинами, с мечетями, может быть. А есть уровень индивидуальный. Это работа с отдельными людьми, с микрогруппами, да, детей или подростков. И вот эта последняя инициатива, она как раз рассчитана на вот этот самый индивидуальный уровень, который самый сложный, ювелирный, на самом деле самый эффективный. Потому что часто, если мы посмотрим на молодого человека, уже потом, постфактум, анализируем, почему он встал на этот путь. Нередко можно найти четкие объяснения того, что пошло не так в его жизни, в его семье. Может быть, какие-то травмы, может быть, сложные отношения с родителями, которые радикалы очень умело используют. И только тогда мы можем минимизировать. Я думаю, что мы полностью исключить не можем, потому что она и глобальная в определенном масштабе, пока, в определенном смысле, пока продолжается война в Сирии, конфликты и войны на Ближнем Востоке. Какая-то часть молодежи будет туда уезжать. Просто когда они смотрят картинки, видео, фотографии гибнущих там детей, женщин, разрушения. Когда есть этот источник очень жесткой ультрарадикальной пропаганды, которая идет из ИГИЛ, то это притягивает.
Министр обороны Грузии подвел итоги 2016 года и отчитался о деятельности военного ведомства. Ливан Изория рассказал о планах на будущее и причинах кадровых сокращений, а также объяснил, почему для страны не важен грядущий саммит НАТО.
Министр обороны Грузии намерен быть эффективным, но в то же время экономным. Ливан Изори отчитался о причинах кадровой чистки, устроенной в ведомстве под занавес 2016 года. По его словам, лишь упразднив Институт военных советников, Минобороны уже сэкономит почти 500 000 лари в год. Изори уверяет, грузинская армия остро нуждается в оптимизации.
Процесс реорганизации в Министерстве обороны начался в сентябре 2016 года. Новое руководство министерства сразу же разработало план устранения системных погрешностей и стратегического развития ведомства. Цель реформы, исходя из национальных интересов страны, с учетом существующих угроз, создать совместные с НАТО обороноспособные вооруженные силы, усовершенствуя их. Это должно осуществиться путем экономии административных расходов, сокращение бюрократического аппарата, исключение дублирующих функций и упразднение нефункциональных штатных единиц. Процесс оптимизации начался со звена управления, что выразилось в упразднении Института советников.
Помимо советников, структуры Минобороны по собственному желанию покинули 209 офицеров, еще 76 переведены в распоряжение отдела кадров. Такая же судьба постигла 88 сержантов. Этот шаг, по словам Изори, обошелся министерству в более чем 5 миллионов лари в виде компенсации. Впрочем, в будущем, утверждает Изори, это позволит сэкономить куда больше средств. Высвобожденные деньги пойдут на осуществление реформ, анонсированных ранее военным ведомством. Согласно официальной информации, на данный момент 67% всего бюджета военного ведомства приходится на социальное обеспечение военнослужащих и гражданского персонала. Штат последних также сократили на 1500 человек. Теперь, обещает министр, большая часть бюджета будет ориентирована на закупку вооружений, боевую подготовку и приведение армии в соответствии с стандартом НАТО. И для этого, судя по всему, совсем не обязательно появляться на саммите Североатлантического альянса в 2017 году. Во всяком случае, по словам Изори, Тбилиси очередной форум в Брюсселе пропустит.
Саммит 2017 года будет носить символическую нагрузку в связи с формированием новой администрации США. Когда в Соединенных Штатах избирают нового президента, страны-члены НАТО просто собираются для того, чтобы наметить формы и планы сотрудничества с одним из сильнейших партнеров, с Вашингтоном. Такое один раз уже произошло после избрания Буша, так что мы не будем участвовать в этом саммите.
Реакция оппозиции не заставила себя ждать. Депутат от Единого национального движения Алене Хоштария заявление министра обороны назвала в корне противоречащим интересам страны.
Говорить заранее о том, что мы не будем принимать участие, это прямой отказ от представления там наших интересов. В каком бы формате ни проходил саммит, мы должны сделать все возможное, чтобы иметь там свое представительство. Это уже второй случай, когда наш министр обороны не намерен присутствовать на мероприятии НАТО, поэтому это очень тревожное и неверное заявление. Также отмечу, что министр обороны подобных заявлений делать не должен. Этот вопрос целиком и полностью должна решать команда, занимающаяся внешней политикой.
Странным озвученное Ливаном Изори решение пропустить предстоящий министериал НАТО считает и в экспертном сообществе. По словам политолога Нудара Харшеладзе, после такого заявления высшие государственные чины должны как можно скорее подтвердить приверженность страны североатлантическому курсу.
Это очень тревожная тенденция, и было бы лучше, если бы власти своевременно разъяснили, что Грузия продолжает активную интеграцию в НАТО и не плывет по течению. На что все это очень похоже. У Грузии есть легитимное право требовать встреч, и будет правильно, если мы появимся там, при новой администрации Трампа, покажем себя и будем активными. Плюс ко всему, такие решения не являются прерогативой Министерства обороны. Саммит НАТО 2017 года, как и все другие подобные саммиты, это уровень руководителя страны. Соответственно, такие заявления должны делать президент или премьер.
В любом случае, считают в экспертном сообществе, отказ от участия в саммите крайне негативный факт, тем более учитывая фактор новой администрации США. Грузия считает Соединенные Штаты и НАТО главными стратегическими партнерами и, соответственно, должна стремиться участвовать в максимальном количестве подобных саммитов. Так что заявление министра обороны очень плохая тенденция, считают наблюдатели. Если что-то изменилось и НАТО больше не является стратегическим партнером Грузии, то правительство должно поставить граждан в известность. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южной Осетии не приняли бюджет на наступивший год. Мало этого, президент и спикер обмениваются по этому поводу и колкостями. Подробнее об этом Мурат Гукимухов.
Отказ парламента от рассмотрения и принятия бюджета на 2017 год именно из-за моментов, связанных с судебной реформой, вполне понятен. Любой на его месте использовал бы возможность пересмотреть кадровый состав Верховного суда, что называется, поставить там свою ногу, а если повезет, то и взять вышесудебный орган под контроль, тем более перед предстоящими выборами. Все-таки Верховный суд – это серьезный ресурс в свете предстоящих выборов президента. Тем более, что других ресурсов может и не оказаться. Местные эксперты называют предстоящие выборы выборами без административного ресурса. Как мне сказал один из моих скинвальских друзей, странно наблюдать, как участники политического процесса в Южной Осетии, имея под собой государственный аппарат, ищут ресурсы на стороне, поддержку российских политиков, чиновников и тому подобное. И это во многих вселяет тревогу. Какими силами, например, сдерживать ситуацию, если что-то пойдет не так? Вот у какой-то административный ресурс был. В 2011 году, при всем при том, что он сам довел ситуацию до политического кризиса, но он и сумел ее удержать при помощи этого самого административного ресурса, потому что вокруг него были сильные люди, готовые идти с ним до конца. Им было не важно, насколько их действия правомерны, было не важно, что об этом подумают в Москве. А вот есть ли такой ресурс у кого-нибудь из нынешних югоостинских политиков? Это большой вопрос. Встанут ли они рядом со своим патроном в критической ситуации? Или махнут на все рукой и уедут? Вторая проблема, о которой говорят местные аналитики, это апатия избирателя. Местные эксперты полагают, что и на этих выборах, вслед за парламентскими, не наберется реальной 50% явки. И на этот раз не факт, что получится расписать между кандидатами недостающие голоса пропорционально итогам голосования, как это было на парламентских выборах. При этом никто из моих схинвальских собеседников не представляет, чем участники предвыборного процесса, во всяком случае те, которые уже себя обозначили, могут увлечь избирателя. Не представляют, чем его можно взбодрить. Судя по всему, отставки правительства уже не будет. Это надо было делать хотя бы в начале года. А теперь уже и поздно, и вредно в свете предстоящих избирательной кампании. Единственное, что дает отставка перед выборами, формулировка «не справились» автоматически становится неким итогом президентского срока Леонида Тибилова. Поэтому, скорее всего, если и дойдет до увольнений в правительстве, то президент ограничится отдельными кадровыми решениями. С другой стороны, даже если случись эта отставка, о которой сейчас говорят и пишут многие местные аналитики, она ничего не даст оппонентам Тибилова. Во всяком случае, уж точно ничего не принесет спикеру Анатолию Бибилову. Потому что парламент тоже упустил и время, и возможность. И даже если случись эта отставка, она не была бы результатом их принципиальной позиции. Вот когда парламентарии требовали отставку министра иностранных дел Давида Санакоева, президент согласился. А в отношении премьер-министра и прочих таких требований не было. Поэтому на любые упреки в адрес правительства перед выборами следует встречный вопрос. А где вы раньше были? И упреки в популизме. Почему я об этом говорю? Потому что это такая интересная ситуация, я бы сказал патовая, когда любой вопрос, любая политическая тема, которая эксплуатировалась на протяжении последнего года или двух, начиная от присоединения к России, заканчивая конституционным или арбитражным судом или чем-нибудь еще, не приносит преференции ни одной из сторон. Она делится поровну, пополам и минусы, и редкие плюсы. Трудно представить, о чем в таком случае говорить в оставшееся до выбора время. Кажется, все, что остается, это вот такие публичные уколы, как это было сегодня. Парламент указывает президенту на некомпетентность, мол, вы нарушаете закон. А тот, в свою очередь, отвечает, да нет, это вы капризные. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Подведем итоги спортивного года в Грузии. Атлет Лаша Талахадзе признан сильнейшим спортсменом этого года, но самый популярный вид спорта в Грузии – это все-таки регби. Об Олимпиаде, регби, футболе и других прорывах и разочарованиях года мой коллега Вадим Дубнов побеседовал со спортивным обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Давидом Клибадзе.
Спортивный год был довольно богатый, довольно разнообразный, от почти успехов в хоккее до Олимпиады. Вот, наверное, с Олимпиады и начнем.
Это был шаг вперед, потому что просто если посчитать медали, которые мы завоевали, значит, в Лондоне это было 6, а сейчас было 7. 2, значит, золотых в тяжелой атлетике, значит, можно считать, что грузинский атлет является самым такой сильным атлетом во всем мире. Это Талахадзе, Лаша Талахадзе. который взял, значит, первое место в тяжелой весовой, категории. Несколько этих вопросов были сильнейших спортсменов Грузии. Олимпийского комитета спорта, Министерства спорта, журналистов, газеты «Лело», везде он занимал первое место. В этом случае Талахадзе – это, безусловно, сильнейший спортсмен этого года. И, значит, две золотых, один на Олимпиаде, я возвращаюсь, Олимпиаде, один, значит, серебряный, четыре бронзовых. Это нормально, если считать. Сколько у нас, значит, населения в Грузии вообще? Я не знаю, как вы, какое у вас отношение к женскому тяжелой атлетике, но украинская спортсменка, которая выступает за Грузию, Анастасия Готфрид, тоже она взяла первое место по тяжелой атлетике. Так что у нас полное такое, значит, равенство мужчин и женщин в спорте.
Другие олимпийские медали были у вас какие-то неожиданные?
В принципе, это совершенно достаточно было на тот период, когда мы выступили на Олимпиаде. Можно чуть позже, можно чуть раньше, дзюдоисты выступили бы получше. Ну, так получилось. Я должен сказать одну вещь еще. Выявлено было газета «Лело». Значит, по его вопросу, конечно, Талахадзе, я уже об этом говорил, взял первое место, значит, лучший спортсмен. Потом лучший тренер Георгий Асанидзе, тренер по тяжелой атлетике. И, значит, лучшая команда, баскетбольная команда, сборная Грузии по баскетболу. И, значит, еще был такой самый сильный молодой спортсмен и регбист, молодой регбист, это, значит, Васил Лобжанидзе. Это, конечно, дань вообще рагби, который очень популярный, значит, в Грузии уже несколько лет. Считают специалисты, что у нас есть еще шансы делать шаг вперед.
Принес ли этот год какие-то подвижки в интеграции Грузии в мировой регби?
Знаете, что такого, значит, со стороны Международной Федерации такое продвижение нет. Чуточку огорчены, значит, наши регбисты, они ожидали, что у нас будет шаг вперед, значит, по рейтингу и так далее. Это не получилось в этом году. Ну, они надеются на то, что в Токио через 4 года наша команда Rugby 7 человек, когда играют, 7 игрока, наша команда наверняка попадет в Токио. И вообще, я когда говорю о индивидуальных видах спорта, конечно, я все время вспоминаю, помню, и пусть не обижаются, значит, наши индивидуального вида спортсмены, но игровые спорты, это, значит, все время было таким козырем в Грузии.
А уровень игры в этом году вас больше удовлетворил, чем раньше?
У нашего регби один минус, который никто не отрицает. В единоборстве они очень сильны, когда идет борьба за мяч, но потом развивать атаку, в этом они, значит, не очень сильны. Это не их козырь.
Что мешало развивать в этом году атаку футболистам?
Не в этом году, уже давно. У нас, знаете, что случилось? Все эти выдающиеся игроки, которых мы всегда вспоминаем, того поколения, которые играли лет 40, 30, 50 лет тому назад, те, значит, которые создали, значит, грузинский футбол, они все воспитывались под руководством прошлым известных футболистов, которые стали тренерами. А потом прошло уже сколько лет, и в тренерскую, значит, когорту, не в когорту, а тренерскую целую занялись те, которые играли на тройке с минусом. Вот этого моста между футболистами бывшими и тренерами нет никакого.
Мы обсуждали итоги спортивного года, говорили об Олимпиаде, регби, футболе и прорывах и разочарованиях этого года в Грузии со спортивным обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Давидом Клибадзе. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.